Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И никого из гостей нету. Сегодня мы с вами общаемся тет-а-тет. И мне приятно поделиться с вами сведениями об одном из выдающихся флотоводцев России, человеке, к сожалению, забытым незаслуженно, прежде всего по причинам политическим, человеке, который когда-то был славой русского оружия на волнах Балтики и Тихого океана. Он показал класс как настоящий боевой командир, человек, безусловно, преданный своей стране, человек, который никогда не поддавался страху и выигрывал бои, а если не мог выиграть, то хотя бы сводил ущерб к минимально возможным размерам и прославил русский флот. Оказался во главе его боевых авангардов в те дни, когда флот испытывался на прочность. Итак, это вице-адмирал Михаил Коронатович Бахирёв. Его, собственно, на флоте иногда в шутку называли через одно только отчество – Коронатович. Он не был человеком идеального характера, он был офицером, иногда поддававшимся желанию хорошенько погулять, но когда доходило до дела, то он был лучшим из возможных вариантов морского военачальника в боевых условиях. Любопытно то, что Бахирёв по роду своему донской казак. Он родился в Новочеркасске в 1868 году, и вроде бы его должна была ожидать карьера военного в казачьих войсках, а он пошел на флот. Но здесь дело не только в семейных делах, здесь еще и в старинной казачьей традиции, наверное. Вспомним, что казаки в 16-17 веках, да и позднее еще в русско-турецких войнах 18 века, очень часто брали верх над неприятелем на водной стихии. Плавали на небольших корабликах, на стругах, на чайках, выходили из речного устья, ну, прежде всего, из Донского устья на простор Азовского моря, Черного моря, нападали на города и крепости крымского хана, турецкого султана, не боялись атаковать корабли, которые были отлично вооружены и имели гораздо более высокий борт, чем кораблики казачьи, и добивались успеха неоднократно. А если говорить честно, то что крымский хан, что турецкий султан побаивались казаков и время от времени просили Москву привести их покорности, чтобы те оставили свои нападения. Москва говорила: да что вы, это люди вольные, не наши подчиненные, мы за них не отвечаем. И в это время отправляла казакам порох, свинец, хлеб, серебро. И, в общем, время от времени получала огромную выгоду от того, насколько хороши казаки на речных волнах, да и на морских. Запомним то, что еще при взятии Азова Петром I именно казачьи суда, почти что лодки, бились с турками на море и не позволяли помочь Азову тем кораблям, которые турецкий султан присылал на подмогу. То есть то, что Бахирёв избрал стезю моряка, это, наверное, просто нормально. Нормально для казака. Он в возрасте 20 лет получил чин мичмана. Сейчас принято говорить мичмана, но флот в ту пору козырял другими ударениями: мичман, рапорт, компас. Вот мечманом Михаил Коронатович стал в 1888 году в царствование императора Александра III и с тех пор получал назначение на разные корабли вахтенным начальником, в числе офицеров на низших должностях. Нельзя сказать, что вот первые шаги его на флоте были усыпаны розами. Он шел достаточно трудно, шел не перепрыгивая через должности и чины, шел постепенно завоевывая добрую репутацию и постепенно от ступеньки к ступеньке преодолевая лестницу военно-морской карьеры. Служил он на Балтийском флоте и на Тихоокеанском флоте. И из боевых действий первое, в чем был занят и в чем отличился Михаил Коронатович Бахирев, это было так называемое боксерское восстание. Одним из участников его подавления была Российская империя, в частности, уссурийские казаки и российский императорский флот. Флот действовал очень активно, и корабли, которые были максимально приспособлены к действиям на мелководье, канонерские лодки и другие небольшие российские суда, работали в качестве боевых единиц постоянно и много. Ну, собственно, боксерское восстание – это название европейское. Речь идет о мятеже ихэтуаней, и даже мятеж-то это лишь отчасти, поскольку императорское правительство Китая то было во враждебных отношениях с ихэтуанями, а то поддерживало их, притом поддерживало вполне официально. Ихэтуани боролись за силем иностранцев в Китае. Боролись очень своеобразными методами, порой чрезвычайно жестокими. С одной стороны, надо признать желание китайского народа жить своим умом, а с другой стороны, те усилия, которые были приложены к освобождению, порой просто ужасают. Так, например, ихэтуани отличались крайним неприятием христианства. Активным и агрессивным неприятием христианства вплоть до истребления христиан, нападения на христианские миссии, охоты на священников. И здесь православным священникам и православным приходам в Китае ой как доставалось. Храмы громили, ихэтуани, в общем, здесь были достаточно жестокие в этом аспекте. Доставалось дипломатам, доставалось любым представителям иностранных государств, которые не были в должной степени защищены охраной. Ну, а когда ихэтуани стали ставить под свой контроль целые области, то это стало серьезной проблемой. И вот большим водным сражением был десант и взятие фортов Доку, или Даку их по-разному называют. Я видел в различных источниках название то такое, то такое. Происходило все это в 1900 году, и это было настоящее большое морское сражение. Форты были заняты ихэтуанями, они обладали мощной артиллерией, хорошими укреплениями. Это, знаете, не был глинобитный сарай. Там стояли орудия больших калибров. Корабли различных стран, участников антибоксерской коалиции, бились с фортами, как та сила, которая должна была своей артиллерией поддерживать десанты. И наши канонерские лодки участвовали в этом деле, причем участвовали так, что многие рисковали своей жизнью. Китайцы попадали по нашим кораблям, было немало раненых, были погибшие. И, естественно, канонерские лодки били из орудий. У них была еще одна сторона, которая очень нужна была при десанте. Они были вооружены пулеметами. Как только банда ихэтуани шли в контратаку, их с русских канонерских лодок из этих пулеметов выкашивали. Собственно, именно в этом деле отличился Михаил Коронатович, о чем говорит его награждение. Собственно, он получил орден Святого Георгия 4-й степени в Российской империи. Орден Святого Георгия – это то, что дается военным в условиях боевых действий. Поработал хорошо в этом сражении Михаил Кранатович Бахирев. А, собственно, восстание Хатуани было прекращено в 1901 году. И больше на этом фронте Бахирев не участвовал в боевых действиях. Но это одна из тех трех войн, в которых ему пришлось участвовать. А если в литературе специальной речь идет о подавлении восстания или мятежа Ихатуани, то по масштабу это была настоящая большая война. Понюхал пороху Михаил Коронатович впервые. Позднее ему пришлось служить на Тихоокеанском флоте, и именно там, на Тихоокеанском флоте, Михаил Коронатович Бахирев получил свой первый корабль как командир.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я в одиночку здесь, в этой студии, и собираюсь и дальше рассказывать вам о судьбе и подвигах выдающегося российского полководца по происхождению донского казака Михаила Коронатовича Бахирева. Итак, Бахирев получил под команду миноносец «Смелый». Небольшой корабль, собственно, и скромно вооруженный, но в случае атаки на неприятеля он мог быть опасен, если удастся нанести удар из торпедных аппаратов. При всей незначительной при всех незначительных размерах миноносца, при том, что у него водоизмещение небольшое, мореходность небольшая, тем не менее, одна удачная атака, и противник может лишиться более крупного боевого корабля. А у Бахирева, к сожалению, не было особенно шансов проявить себя в этом смысле. А его судьба как командира миноносца сложилась не очень хорошо. Он в тот момент находился в эпицентре русско-японской войны 1904-1905 года, а этот эпицентр – это город Порт-Артур. В тот момент в Порт-Артуре стоял российский гарнизон, и Порт-Артур, кроме того, был той военно-морской базой, на которой опиралась Тихоокеанская эскадра российского императорского флота. А что это значит? Это значит, что наиболее крупные боевые корабли стояли именно там. А наиболее крупные боевые корабли – это то, что было бесконечно больше по размерам, по вооруженности, чем маленький миноносец Бахирева. Там были крейсеры, там были эскадренные броненосцы, там были минные заградители, там даже подводные лодки были. И, в общем, Михаил Коронатович вот пока ничем не отличался среди командиров кораблей. Он пребывал в чине лейтенанта, он прошел почти всю эпопею осады Порт-Артура в 1904 году. Ну, вот напомню, осада Порт-Артура завершилась в январе 1905 года. В этот момент Бахирева в городе уже не было. Но вот только самый маленький кусочек, самый несчастливый этой осады Бахирев пропустил, к счастью, по добрым причинам. Очень хорошо, что это произошло. Бахирев на своем смелом участвовал в сражениях, но ему не пришлось разряжать торпедный аппарат. На его долю не досталось успеха потопления какого-либо японского корабля, даже и самого скромного. Но на его долю достался успех иного рода, и этот успех надо назвать значительным. Понимаете, какая вещь? Вот несколько штурмов Порт-Артура выявили то, что чрезвычайно важную роль играет русская Тихоокеанская эскадра. Мощные орудия боевых кораблей, они помогали сухопутным артиллеристам отбивать неприятеля, и огонь этих орудий заставлял японцев захлебываться в своих атаках, терять очень большие контингенты пехоты, погибавшей тогда при взятии русских укреплений. Японцы продвигались медленно, и в этом была очень значительная роль именно российских боевых кораблей. Но прежде всего, конечно, эскадренных броненосцев и крейсеров. Но с течением времени количество японской пехоты в Порт-Артуре увеличивалось. И увеличивалось оно на тысячи, тысячи и тысячи людей. Там под конец штурмовало где-то 120-130 тысяч японцев. Гарнизон был намного слабее, и со стороны моря Тихоокеанскую эскадру блокировал японский императорский флот. Несколько раз корабли шли на прорыв, эти попытки не завершались успехом, к сожалению, и на финальной стадии осады Порт-Артура один последний эскадренный броненосец «Севастополь» и небольшое количество миноносных кораблей перешли на стоянку, отдаленную от тех мест, которые подвергались японской бомбардировке. Понимаете, какая вещь? Когда японцы получили возможность выйти на командные высоты над Порт-Артуром, они открыли из крупнокалиберных орудий огонь, прежде всего, по наиболее значимым русским боевым единицам, по эскадренным броненосцам, по крейсерам, и один за другим крейсеры и броненосцы шли на дно. Последний, «Севастополь», готовился к прорыву, но был, к сожалению, в этой бухте атакован японскими миноносцами, подбит и лишился боеспособности. Декабрь 1904 года. А в этот момент надо решаться. Осталось всего несколько боевых кораблей с полдюжины русских миноносцев, которые еще могут принести пользу российскому императорскому флоту, но они заперты, им надо идти на прорыв. Или, честно сказать себе, мы сдаемся, у нас нет больше сил сопротивляться, и мы не готовы пойти на риск. Вот буквально в 20-х числах декабря 1904 года эти миноносцы все-таки пошли на прорыв. И они прорвались. Среди них был миноносец, которым командовал Михаил Коронатович Бахирев, миноносец смелый. Он добрался до порта Циндао, там хозяйничали немцы, и в этом порту миноносец Бахирева был интернирован. Что это значит? Это значит, что он больше не участвует в боевых действиях, но он вместе с тем и не подвергается рискам захвата японским флотом в качестве трофея. То есть корабль не больше не участвует в войне, но он спасен для русского императорского флота. Согласитесь, совсем неплохой результат. Бахирев отличился. Позднее он командовал отрядом миноносцев, и он за русско-японскую войну получил золотое оружие наградное. В 1905 году ему был пожалован чин капитана второго ранга. Позднее он командует миноносцем «Ретивы» и эсминцем «Амурец». Вот это довольно интересно. «Амурец» был кораблем нового типа, значительно больше, чем «Смелый», И строился он в значительной степени на добровольные пожертвования, которые население империи собирало на восстановление императорского флота. Эти эсминцы, их было очень много, эмир Бухарский, Трухменец Ставропольский, Амурец, очень часто носили название по населению, которое сдавало на них деньги. Их построили великое множество, они, в общем, не сыграли роль той силы, которая готова атаковать и торпедировать другие суда, но это были идеальные сторожевые корабли, достаточно боеспособные и востребованные флотом. А слишком медлительные, уже в 10-х годах придут им на смену корабли гораздо более мощные, гораздо более быстрые, корабли, которые перестанут двигаться на угле и будут двигаться на нефти. В частности, знаменитый русский эскадренный миноносец «Навик», на порядок более сильно вооруженный, значительно более высокую скорость имевший, ну, по сравнению с ним, эти корабли, ну, рангом ниже. «Навик» вообще первое время считали не эскадренным миноносцем, а легким крейсером. Но вот, тем не менее, для того, чтобы понимать, что надо требовать от хорошего эскадренного миноносца, надо было пройти школу Смелого, Ретивого и Амурца. И позднее, как капитан второго ранга, как человек, который знает хорошо боевые возможности миноносных сил, Бахирев получил должность командира 5-го дивизиона миноносцев на Балтике. На Балтике происходит очень тяжелый процесс. Понимаете, какая вещь? Во время русско-японской войны Балтийский флот, что называется, выгребли. Все боеспособное, что могло двигаться и стрелять, отправили на Дальний Восток в составе 2-й Тихоокеанской эскадры. Эта эскадра вокруг Европы, Африки, по Индийскому океану добралась до театра военных действий, но, к сожалению, потерпела тяжелое поражение в Цусимской морской битве. Значительная часть кораблей ушли на дно, другие были захвачены японцами, и после этого горестного поражения Балтийский флот, в общем-то, не представлял собой особенной боевой силы. Надо было восстанавливать его, поэтому посыпали заказы морского ведомства своим заводам и за рубеж на новые боевые корабли, поэтому император лично настоял, споря в этом отношении с Государственной Думой, на расширение военно-морских бюджетов. Именно по настоянию императора строились лучшие корабли, в частности, линкоры дредноутного типа, а их на Балтике было поставлено в строй 4, новейшие крейсеры, и произошло обновление командного состава. То есть фигурой номер один на Балтийском флоте оказался адмирал Эссен. И он очень здраво смотрел на возможности Балтийского флота, считал, что лучшее, что можно сделать в случае надвигающейся войны с Германией, это засыпать пространство подходов к Финскому заливу минными заграждениями, многослойными минными заграждениями, устроить мощные артиллерийские батареи кораблям Балтийского флота, поддерживать эти батареи своим огнем. Это, в принципе, ход, который означал устройство так называемой минно-артиллерийской позиции. Все это, в общем, удалось, хоть и с большим трудом. Эссен оказался очень подготовленным моряком, и, соответственно, он старался притягивать к себе таких же подготовленных моряков. Бахирев – офицер с боевым опытом, искусный человек, храбрый, преданный флоту и способный воспринять какие-то новые тенденции, оказался среди тех, кого при Эссене, что называется, двигали. Он получает чин капитана первого ранга, и в 1911-1914 году командует уже гораздо более серьезной боевой силой. Эта сила броненосный крейсер «Рюрик». Ну, собственно, наверное, в другом флоте его бы отрекомендовали как линейный крейсер. чрезвычайно мощные 4 10-дюймовых орудия. Еще несколько лет назад ее бы зачислили в состав эскадренных броненосцев, наверное. 8 8-дюймовых орудий, большое количество противоминной артиллерии, есть артиллерия малая, и плюс к этому еще торпедные аппараты, и главное, это просто корабль мощный, хорошо бронированный, с большой дальностью хода. Построили его по заказу Российской империи англичане, построили на совесть. Михаил Коронатович Бахирев был счастлив командовать Рюриком. И это была великолепная школа. Бахирев с миноносных сил переключился на крейсерские, и, наверное, ему это даже больше понравилось, потому что в современной войне крейсерские силы решали достаточно много. Свое главное деяние в боевой биографии он совершит именно что, командуя крейсерскими силами. Рюрик, повторяю, был его любимый корабль. И он, кстати, был флагманским кораблем, командующего Балтийским флотом. Это что значит? Это значит, что доверяли Михаилу Коронатовичу. Командующий Балтфлотом ему доверял. Итак, дорогие радиослушатели, мы подходим вплотную к огненному рубежу, к началу Первой мировой войны, к страшному испытанию российского императорского флота. Испытанию, в котором он показал, что многие вещи, представляющие собой негативные уроки русско-японской войны, хорошо продуманы, и от каких-то скверных сторон жизни удалось избавиться. Он показал себя молодцом. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях никого нет. И я прощаюсь с вами буквально на минуту, чтобы вскоре вновь продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я здесь один, гостей нет. И я продолжаю наш с вами разговор. Странный разговор, в котором я говорю, а вы слушаете, но, может быть, вы мне что-то там отвечаете, слушая мой голос у себя в квартирах. Так вот, рассказ мой касается выдающегося флотского военачальника Российской империи начала 20-го столетия адмирала Михаила Коронатовича Бахирева. Ну что ж, Бахирев в 1914 году получил чин контр-адмирала, и ему была вручена величайшая ценность на флоте, а именно первая бригада линейных кораблей Балтфлота. 4 корабля дредноутного типа, многие тысячи людей под командой Бахирева, лучшая, новейшая техника, самые мощные корабли, какие только были в Российской империи. Опять-таки, доверие ему было оказано. И надо сказать, что это доверие вышло Бахирёву боком. Парадоксально, но факт. Дело в том, что корабли дредноутного типа очень и очень берегли. А что это значит? Это значит, что они мало плавали, они фактически не участвовали в боевых действиях, очень изредка выполняли задачи, ну, скажем так, приближающиеся к боевым, и у них за всю Первую мировую войну не было ни одной перестрелки с однотипными кораблями противника. Ни с какими германскими линкорами, даже с крейсерами. наши лучшие корабли не перестреливались. На Черном море там другое дело, там сестершипы этих линейных кораблей, они сражались и сражались порой достаточно удачно. На Балтике нет. Командование считало, что это своего рода военно-морской козырь, и в случае прорыва немцев к Финскому заливу дредноуты встанут стеной, залпами своих башенных орудий остановят немцев на последнем рубеже. Вот их и не давали задействовать в боевых операциях. Что получается? Один из лучших военачальников Балтийского флота, контр-адмирал Бахирев, не получает возможности всерьез развернуться, показать себя во всей красе. И он в конечном итоге выпрашивает для себя очень своеобразное назначение. Идет лето 1915 года, и Балтфлот решается произвести атаку на немецкие силы на побережье немецком. В качестве объекта этой атаки выбран город Мемель. Позднее он получил наименование Клайпеда. Во главе операции становится Бахирев. Ему дают очень большие по внешней видимости силы. У него «Навик» — новейший эскадренный миноносец. У него 8 других эскадренных миноносцев. У него 5 крейсеров, в том числе «Рюрик». Главная сила, мощный крейсер, лучший всего — недавно относительно введенный в строй, «Богатырь», «Олег», «Баян». Какие-то корабли получше, какие-то похуже. Небольшая слабость состоит в том, что «Рюрик» при всей своей мощи довольно тихоходный, 21 узел. Это не очень большая скорость для крейсера тех времен, но, тем не менее, артиллерийская мощь большая. И вот несчастливые обстоятельства, с которых началась эта операция, отводят все больше сил от участия в ней. Не участвует эскадренный миноносцы. В конце концов, оказывается, что «Навик» не участвует в этой боевой операции. От атаки на Мемель пришлось отойти, потому что было перехвачено радиосообщение немцев. Группа немецких военно-морских сил, небольшая эскадра, ставила минное заграждение в российских водах. И, счастливо поставив его, выполнив задачу, сообщала о том, что оно возвращается на свою военно-морскую базу. Поскольку российский военно-морской флот имел ключи к шифрованным радиосообщениям немецким, было понятно, где находится соединение противника и куда оно будет двигаться. В этот момент, конечно, Бахирев переориентируется. И он наносит удар именно по этому соединению. Причем, понимаете, какая вещь? Достаточно сложные обстоятельства, корабли разнотипные, с разным ходом, разной мощью. Приходится маневрировать ими, то разделяя эскадру, то соединяя ее. И в момент главного боя Рюрик не участвует в деле. 4 русских крейсера натыкаются на летучие силы немцев. Это минный крейсер «Альбатрос», очень большой современный минный заградитель. Фактически его именно называют минный крейсер, поскольку немцы ставят его на более высокий уровень, чем минный заградитель. Это легкие крейсеры, это эсминцы и... В артиллерийском плане эта группа по мощи залпа, по количеству орудий, да по всему уступает русской крейсерской группе. Она может дать бой, она может атаковать своими эсминцами, она может попытаться выжить в генеральном сражении, но шансы невелики. Но у немцев корабли современные и в значительной части более... скоростные, чем российские. Вот в районе острова Готланд летом 1915 года разворачивается сражение, которое принесло удачу Бахиреву. но о котором, к сожалению, сказано очень много скверного. В нашей исторической литературе сказано несправедливо. Бахирева ругали за то, что он погнался за одним кораблем и не погнался за всеми остальными, что он недостаточно использовал возможности своей эскадры, что он плохо стрелял, чего только там нету. Но правда состоит в том, что нельзя догнать на тяжелом крейсере эсминец. У него скорость хода такая, что он достаточно быстро скроется на горизонте. И, в общем, достаточно трудно догнать высокоскоростной легкий крейсер, который на полном ходу, бросив свою боевую единицу, «Альбатрос», не приняв боя, также уходит. А значит, русские корабли правильным маневрированием создали угрозу атаковать все соединение противника. Противник принял решение, может быть, и несколько подловатое, но разумное. «Альбатрос» не спасти, надо спасаться всем остальным. И остальные корабли на высокой скорости, выжимая все, что можно из своих машин, уходят из-под удара русской крейсерской эскадры и вызывают себе на помощь более тяжелые корабли. Бахирев разворачивается и идет за «Альбатросом». Нет, можно, конечно, гнаться за этим соединением, но выйдет-то скверно, потому что не догонит. А за «Альбатросом» можно еще угнаться. Он хотел бы уйти в шведские нейтральные воды, там спастись, но он-то как раз не столь скоростной, за ним можно погоняться. И Бахирев нагоняет «Альбатрос» и начинает бить из устрашающих крейсерских орудий по нему. Надо сказать, что стреляли неплохо, достигли приличного количества попаданий. «Альбатрос» был буквально издырявлен. Немцы потеряли убитыми и ранеными около сотни людей, чуть-чуть поменьше. И «Альбатрос» должен был выброситься на берег. Полное поражение. Ценный корабль оказался с фронта выбит. Нельзя сказать, что он был уничтожен. Впоследствии его пытались использовать в боевых целях, но на весь остаток Первой мировой войны он выведен из строя. Успех Бахирева. Впоследствии две эскадры, русская и немецкая, в сложном маневренном танце еще дважды сходили, стреляли друг по другу, добивались попаданий. Ну, в частности, удалось добиться попадания по радиоантенне одного из немецких крейсеров. В свою очередь, немцы добились ряд попаданий по тяжелому «Рюрику», который подошел к месту боя. Ну и стреляли из орудий легких. Немцы славились тем, что они к Первой мировой войне пришли с флотом, у которого были слишком слабые пушки. Броня мощнейшая. Запас хода, водоизмещение, ну, просто вызывает восторг. А пушки слабые. Слабые пушки на эсминцах, слабые пушки на крейсерах. Поэтому, ну, немцы несколько раз попали по хорошо бронированному «Рюрику», но особенных проблем ему не создали. И из этого боя, конечно, по баллам победителем вышел Бахирев. Он лишил противника хорошего, мощного современного корабля, добился попаданий по другим крейсером, сам вышел с крейсерами, три из которых получили легкие повреждения, и ни одного корабля не потерял. Молодец Михаил Коронатович Бахирев. Ну, мало того, он еще оповестил о том, что здесь, в этой части Балтийского моря, находится немецкая эскадра. Это оповещение дали командиру британской подводной лодки, которая дежурила в этих водах. На спасение немецкой эскадры было отправлено два тяжелых крейсера, в частности, «Принц Адальберт». Могучая махина, вот она-то могла побороться на равных с «Рюриком», а учитывая расход боезапаса, в общем, у «Рюрика» было рискованное положение, но она не дошла до места боевых столкновений, потому что британская подводная лодка торпедировала этот тяжелый крейсер. Погибло огромное количество немцев, человек 800 или 900, не могу сказать точную цифру, и в частности множество учащихся военно-морских училищ немецких, которые оказались на борту. То есть эхо поражения немцев при острове Готланд было достаточно длительным. Серьезное поражение.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами разговариваем о великом флотоводце Бахирёве, который добился победы в большом сражении российского императорского флота с флотом Германии. Но надо сказать, что в 1915 году этот успех недооценили. И, дорогие радиослушатели, может быть, его не вполне оценивают до настоящего времени. Понимаете, из 2025 года прошло 110 лет, многие вещи лучше различимы. Вот когда флот России с 1915 по 2025 год еще наносил противнику такие поражения? А никогда. То есть это последняя большая удача нашего военно-морского флота, надводного, во всяком случае, в битвах с боевыми кораблями врага. На протяжении Первой мировой войны немцы потеряют еще немало кораблей. Потеряют в боях, потеряют от русских морских мин очень много, потеряют от подводных лодок. Но вот в таком крейсерском сражении лучшие боевые силы одного флота против другого немцы не потерпят больше ни одного такого поражения. Грянет Советско-финская война, затем Великая Отечественная война на море. За все 4 года Великой Отечественной войны советский флот один раз добьется успеха у острова Нерва. Торпедные катера советские потопят немецкий миноносец. Ну, в общем, это все. Ну и если смотреть на современность, то таких крупных сражений после распада СССР на воде более не случилось. Значит, что? Значит, Бахирёв тот последний великий адмирал, который добился в эскадренном сражении успеха. Надо сказать, что в 1916 году он был произведен в чин вице-адмирала, произведен, что называется, по делу, и его поставили начальником военно-морских сил Рижского залива. Это участок, на котором немцы не раз старались пробиться, захватить Манзунский архипелаг островов, помочь собственной армии, которая идет по Южно-Балтийскому побережью вперед, двигается в сторону Риги, а потом Рига будет взята, будет двигаться дальше, и Бахирёв должен организовывать оборону так, чтобы немцы не прошли, чтобы давать им отпор. И он действительно успешно эту задачу решал. А задача была, мягко говоря, ну, не из простых. Дело-то вот в чем. Наступает революционное время. Революционное время – это развал в армии и на флоте. И, например, 1917 год – это чудовищная резня офицеров военно-морского флота. Гибли не только офицеры, гибли адмиралы. Командование с этого момента пошатнулось на флоте, он утратил боеспособности. Все эти революционные события, они очень скверно сказались на том, как воевал флот. Но Бахирёв человек, который никогда не сочувствовал революции, человек, который готов был в самых скверных условиях драться за Россию, тем не менее от командования не отошел, старался сохранить те остатки дисциплины, прежде всего на кораблях, где плавали экипажи, участвовавшие в боевых действиях, дисциплинированные, слаженные, и на них опирался в своих действиях. Он был прост, прям, умен, предан России и храбр. Этого было достаточно, чтобы завоевать авторитет у офицеров и даже у матросов. И вот наступает тяжелый час. Осень 1917 года. Собственно, октябрь. События, о которых я сейчас буду рассказывать, произошли буквально за несколько дней до того, как в Петрограде случился вооруженный переворот и взятие Зимнего. Это 10 числа, например, с 12 по 20 октября 1917 года. Немцы рвутся в Рижский залив, они преодолевают минное заграждение, высаживают десанты на Манзунском архипелаге, они привлекли к этой операции мощные силы флота, линейные корабли, тяжелые крейсеры, огромное количество миноносцев и эскадренных миноносцев, моретральщиков. Эти силы, безусловно, намного превосходят все то, что находится в распоряжении Бахирева. У него два стареньких линейных корабля, точнее, даже сказать, эскадренных броненосца. Эскадренный броненосец «Цесаревич» и эскадренный броненосец «Слава», которые могли считаться сильными боевыми единицами, ну, скажем, во времена русско-японской войны. С тех пор прошло более 10 лет. Они устарели чрезвычайно. Они намного слабее немецких линейных кораблей дредноутного типа. Они даже крейсерам, в общем, могут некоторым немецким уступать в мощи. Есть крейсер «Олег», есть легкие силы, которые уступают значительно немецким легким силам. Тем не менее, Бахирев говорит: «Упремся!» И упирается. Надо посмотреть на российскую армию. Осень 1917 года. Армия бежит, сдается огромными массами. Боевой дух утрачен абсолютно. Повиновение командирам, какая бы то ни была минимальная дисциплина, это то, что напрочь забыто в армии. Манзунский архипелаг, немцы фактически без потерь взяли, и колоссальные массы солдат сдавались им и даже набрасывались на офицеров, которые хотели хоть как-то организовать сопротивление. Тяжелые батареи стреляли до того момента, пока матросы не принимались настаивать на том, что надо прекратить вооруженную борьбу, иначе немцы поймают и накажут. Вот такой был революционный дух. Боевые корабли, которые находились в распоряжении Бахирева, также были заражены революционным духом. Но Бахирев каким-то чудесным способом, волевой человек, отважный, авторитетный, все-таки вместо этого срама и позора, который показала российская армия, зараженная революционной хворью, сумел организовать серьезное сопротивление немцам. Его корабли стреляли, его корабли, пусть и с опозданием, но вот минный заградитель «Припять», митингуя, отказался выполнять приказ заваливать проход перед немцами минным заграждением, но впоследствии все-таки пришел к тому, что завалить надо. Его корабли, огрызаясь артиллерийским огнем, контратакуя, бились с немцами. Это было не повальное отступление, как на фронте. Это был ряд боев, в которых немцы и сами понесли потери. Их корабли рвались на минах, их линкоры получали повреждения, их эсминцы, благодаря неверно составленным картам, ломали себе винты и пробивали днища в плохих навигационных условиях. И это были ситуации, в которых два слабеньких линкора бились до конца, выпуская из своего главного калибра 12 дюймов снаряд за снарядом по врагу. «Славе», которой не хватало угла возвышения для орудий, приходилось притапливать один борт, чтобы другой поднимался выше над водой, и орудия получали больший угол возвышения. Какая отвага нужна, чтобы притопить собственный корабль ради того, чтобы снаряды долетали до врага. В этих боях российский флот понес потери. Слава была, к сожалению, подбита, и впоследствии пришлось ее затопить. Она должна была загородить единственный мореходный фарватер, который вел Финский залив. Благодаря бунту нового, распропагандированного революционными силами экипажа, не удалось ее на этот фарватер доставить, то есть она была затоплена рядышком, неподалеку от него. Но немцы, собственно, не знали, где этот фарватер, поэтому для них, очевидно, слава своим видом служила четким доказательством того, что фарватер имеет заграждение. Впоследствии эстонские мастера, я не знаю, можно ли это назвать черные археологи, люди, которые искали наживы, забрались на славу и очистили ее от всего полезного. Дело в том, что слава была затоплена на мелком месте, значительная часть корабля высовывалась над водой. Кто-то обогатился из эстонцев, изъяв оттуда огромный на сотни персон серебряный сервиз. Прекрасная добыча, мне кажется. Но вот Бахирев, тем не менее, говорил о том, что ему страшно мешала вся эта революционная раскованность и расхлябанность, ругался, но все-таки он единственный из военачальников во всем регионе бился как надо, даже имея вот такой флот. Он наносил потери врагу, он сопротивлялся, он сражался, он не отдавал позиции без боя, и немцам пришлось попотеть, сковыривая российский флот занимаемых позиций. И они, повторяю, также, в общем, хорошенько заплатили за эту операцию. Все по-честному. Бахирев не выиграл это сражение. Но он сделал все, что мог. И честь его памяти за то, что в таких обстоятельствах он не струсил, не побежал ни от внешнего врага, ни от внутреннего. После 1917 года его судьба складывалась печально. Он был уволен в следующем году в отставку без права получения пенсии. Большевики хотели привлечь его на флот, а он не хотел им служить. Ну, не принимал он революцию, она была ему противна, и те люди, которые взяли власть, ему были противны вдвойне. Его арестовали, и он сидел под стражей с августа 1918 года по март 1919. Ненадолго вышел на свободу, нанялся сотрудником морской исторической комиссии, поработал на безобидной должности, потому что надо за что-то жить, и опять был арестован. Собственно, наступление Единича на Петроград сделало Бахирева фигурой подозрительной. Сотрудничал он там с Юденичем или нет, я не знаю. Если сотрудничал, то и хорошо, ей-богу, я в этой ситуации за Юденича. Но для нас важно другое. Бахирев на все угрозы отвечал следующее: «С телом моим вы можете сделать все, что угодно, а душе моей повредить не способны». Уходил как христианин, уходил как последний по-настоящему боевой адмирал Балтийского флота. Те, кто остались в живых и на стороне белых, и на стороне красных, к его росточку даже не приближались. Поэтому, дорогие радиослушатели, помните фамилию донского казака, российского адмирала, расстрелянного в 1920 году, 16 января в Петрограде, Бахирева Михаила Коронатовича. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера». «Вера».